И действительно, возможные переговоры между Россией и Украиной какие-то худо-бедно реальные очертания обретают. Американские военные, американские политики все чаще вслух озвучивают идею о возможности проведения переговоров. Про предварительные условия переговоров заговорили и на Украине. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сказал, что того, кто согласится на украинские переговоры, на переговоры на их условиях, будут считать партнером. Для украинской стороны именно вот эти предварительные условия важны. Но какими они могут быть, и вообще кто с кем может договариваться, а также еще стоит задаться вопросом, когда, будем выяснять прямо сейчас. Дмитрий Солонников с нами на связи, директор Института современного государственного развития. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Дмитрий Владимирович, давайте вот с украинской стороны здесь зайдем. Что за заявление от Подоляка? Это какой-то сигнал? Или это просто стандартная пластинка, которую в данном случае проиграли итальянскому, если я правильно помню, СМИ?
Не, ну смотрите, позиции Украины в этой ситуации уже заявляли неоднократно. Россия уходит со всех территорий и выходит на границу там 91-го года. Соответственно, Крым, Донецкая, Луганская республики, Херсонская, Запорожская область полностью переходят под контроль Украины. Россия соглашается оценить ущерб, нанесенный Украине, и выплатить его. Ну, соответственно, считать будет Украина и ЕС. Это там будет несколько триллионов, может быть, десятков триллионов долларов. Россия отдает под суд в Гаагу тех, кого ЕС, НАТО, США, Украина посчитают военными преступниками. И, соответственно, на этих основаниях будет дальше с Россией вестись обсуждение. Мы видим в рамках этого обсуждения, какая-то территория от России перейдет под контроль соседних государств, что-то получит Япония, что-то Финляндия, что-то Польша, что-то, без сомнения, Украина дополнительная. Видимо, в обеспечении выше озвученных пунктов вооруженные силы России должны будут перейти под контроль Соединенных Штатов.
Ну, это, да, знаменитая история. За Урал отвезти, да-да-да.
Да, ну, нет, ну, даже там ядерные силы будут контролироваться НАТО, не дай бог, чтобы с ними ничего не произошло. Госкорпорации, видимо, тоже будут разделены на части, чтобы не было экономической угрозы со стороны России больше Европе, и также перейдут под контроль транснациональных корпораций. Ну, вот это тот итог, который в рамках данных переговоров западная сторона будет продавливать. А начальные условия вот мы говорили в начале беседы.
А тогда, если с Соединенных Штатов, вот оттуда, из офисов разных, кстати, и военных тоже послушать, почему там вдруг внезапно заговорили? Причем вплоть до каких-то деталей, ну, которые для военных в первую очередь имеют значение, из серии стабилизация фронта, из серии зима, то есть когда земля немножечко, так сказать, утвердится, и вот тут что-то о чем-то переварить. Это что за сигнал, в чью сторону направленный?
Нет, Россию будут постоянно склонять к тому, что России надо капитулировать, что Россия не выдержит противостояния с Западом. Об этом неоднократно говорил и Салливан, и другие представители Соединенных Штатов. США не могут позволить, чтобы Россия в данной кампании победила. Поэтому Россия должна проиграть. Россию будут склонять к поражению и там, к большей или меньшей капитуляции. Более почетной, менее почетной. Собственно, такие высказывания были раньше и будут теперь. И вопрос заставить Россию под моральным воздействием, под воздействием международной общественности, дипломатического давления сесть за стол переговоров и начинать обсуждать вот эти пункты, по которым Россия будет сдаваться. Один вариант, да. Второй вариант тоже, который неоднократно обсуждался, что если на сегодняшний день считается, что Россия в рамках военных ударов по инфраструктуре Украины наносит неприемлемый для Запада ущерб, то нужно их остановить и в качестве акта доброй воли попросить Россию, во-первых, прекратить данные обстрелы, во-вторых, там отойти на какие-то позиции еще раз, какой-то второй, третий, сдать определенные территории. После этого начнутся опять бессмысленные переговоры, война потом продолжится, когда инфраструктура будет восстановлена, к новой линии соприкосновения подведены боевые части Украины, наемников, техники НАТО. Задача сейчас остановить на выгодных для Запада условиях ту политику, которую Россия проводит.
Но тут все-таки две разницы есть. Одно дело выгодные условия для Запада, другое дело капитуляция. Потому что вот тот доклад, который сделал генерал Милли, который сейчас, должность правильно зачитаю, председатель комитета начальников штабов ВС вооруженных сил США, он обращается к обеим сторонам. Он призывает обе стороны воспользоваться возможным окном возможностей, которое появится, опять же, может. И это может произойти именно вот при этой самой стабилизации линии фронта, а это словосочетание достаточно часто в последнее время стали употреблять. Или это все просто как-то демагогия, и этими красивыми словами тоже прикрывается капитуляция, отвести войска, передать контроль западным и иным структурам?
Что мы понимаем под стабилизацией линии фронта? Россия очередной раз отступила, да, речь идет о том, что Россия сдала Херсон, значит, потерпела одно из крупнейших военных поражений последнего времени с позиции силы, с позиции военного давления. Теперь Россия, как проигрывающая сторона, должна садиться за стол переговоров. Ну, выгодная позиция, без сомнения, для Соединенных Штатов, для Украины. Сейчас Россию садить за стол переговоров, как терпящую поражение, и заставить подписывать документы. Вот, если переводить правильно слова стабилизации линии фронта, то она такая. Никогда Россия атакует, а когда Россия отступает. Никогда Россия выигрывает, а когда она проигрывает. Когда давление на Россию, а не Россия его оказывает. Да, сейчас выгодное окно возможности заставить Россию подписать невыгодные России условия.
Если говорить с российской стороны, что-то здесь сейчас может заинтересовать в плане организации переговоров, в плане, я не знаю, насчет условий, насчет предварительных, какими они могут быть, но тем не менее, может быть какой-то запрос вот с нашей стороны, с российской стороны?
Россия далеко не едина. Целый ряд российских элит с самого начала говорили о том, что спецоперацию нужно останавливать, на любых условиях договариваться с Западом. Эта позиция в части российских элит остается. Ее будут продавливать дальше. Если говорить о тех задачах, которые в свое время поставил президент Российской Федерации, полная денационализация, денацификация, демилитаризация Украины, то выполнены они или нет? Есть у России возможность отказаться от тех условий, которые президент ставил 24 февраля? Это другая позиция. Много раз, опять же, официально российские лица говорили, что все задачи, поставленные 24 февраля, будут выполнены. Поэтому вот две разные позиции. Одна из них сейчас будет доминировать. Посмотрим, какая.
И тут действительно стоит обернуться к тому, как комментарий один из пришедших к трансляции содержит такой вопрос, такое мнение о том, что, исходя из того, что Россия на условия Украины ни при каких условиях не пойдет, ожидает ли полномасштабная война с НАТО в ближайшем будущем? Вот это же действительно так или иначе вопрос возникнет, если перемирие невозможно, если переговоры невозможны, точнее, не устраивают ни одну из сторон, значит, будет какое-то дальнейшее обострение, дальнейшая эскалация?
Нет, но войны с НАТО не будет, это мы все прекрасно понимаем. Там ядерная война невозможна, поэтому на это никто не пойдет. Только что даже Джо Байден сказал, что не будет прямого боестолкновения между Соединенными Штатами и Россией. Соединенные Штаты напрямую в данный конфликт втягиваться не будут, поэтому это-то нет. Но военно-техническая, финансовая, организационная и людская помощь Украине, да, конечно, будет оказываться дальше. Вне всяких сомнений.
Насколько здесь можно ожидать, что слова президента Соединенных Штатов, ну, там и другие чиновники тоже такие схожие заявления делают, в данном случае мы говорим про Байдена, они не разойдутся с делом, потому что, ну, были и подозрения, и сомнения, и косвенные свидетельства того, что, ну, мягко говоря, не совсем эти слова с делом сочетаются. Ну, было такое.
Нет, смотрите, значит, там, да, нужно различать слова, для кого сказанное. Слова сказаны для того, чтобы заставить контрпартнера пойти на какие-то уступки, конечно, никогда выполняться не будут, потому что России обещали не размещение НАТО на Востоке, там целый ряд других вещей, да, там подписывали соглашение по зерну в Стамбуле, предположим, которое для России не было выполнено абсолютно из последних событий. И в этом отношении связывать себя обещаниями с Россией никто из западных политиков не будет. Все, что будет сказано России сейчас, точно так же, как и раньше, будет предано забвению. В любой момент, как только это Западу станет выгодно от России, потребует выполнения тех обязательств, которые будет брать Россия, свои обязательства будут считать ничтожными с момента их заявления. В этом отношении не надо сомневаться. Но Байден-то говорил это не для России, он говорил для американцев. И для американцев принципиально важно, что президент гарантирует не вступление Соединенных Штатов в войну. И в этом есть консенсус американской элиты. Россия не рукопожатный партнер для Соединенных Штатов, а сами американцы за собой будут следить внимательно. Поэтому обещания данной России Америка не будет считать для себя обязательными. А обещания, достигнутые внутри американской элиты, да, конечно, выполняться будут в этом отношении. Еще раз, это выступление было не для России, это было выступление для внутренней аудитории.
Так что, ну, значит, внутренняя аудиторию в каком-то смысле успокаивают? Значит, какой-то есть запрос на то, опасение, точнее, что это война случится, а это не просто так? То есть чего-то опасается все-таки внутренняя Соединенная, внутренняя Америка?
Нет, ну о том, что Соединенные Штаты не будут включаться в войну, говорят постоянно. Опасность войны есть, об этом никто никогда не скрывал таких опасений. Собственно, помните, да, эти там часы, которые придвигаются к полночи ядерного апокалипсиса, придвигаются, конечно, и сейчас риски стали заметно больше, это тоже никто не скрывает, в том числе даже там, да, риски не спровоцированной ядерной атаки или там провокационной ядерной атаки, все это есть, и риски действительно существуют большие. Но целенаправленно президент Соединенных Штатов не будет втягивать США в ядерное противостояние, в ядерный конфликт.
В завершение тогда, Дмитрий Владимирович, как-то тоже несколько раз прозвучала реплика из разных сторон о том, что сейчас Соединенные Штаты как-то Украине на откуп дали решение о проведении переговоров, о каком-то достижении консенсуса. Это что за позиция? Это показательный некий момент или все-таки, опять же, сигнал, который можно стоит услышать?
Ну, опять же, мы все время говорим сигнал. А сигнал о чем? Сигнал о том, что Россия может идти сдаваться Украине.
Ну, Украине лично, сигнал, без согласования с Америкой, да.
Ну да, конечно, как бы да. Какая разница, кому сдаваться, да? Капитуляцию могут принять и вассалы Соединенных Штатов. Типа они считают для себя это не нужно. Если такой сигнал, то да. Если мы говорим о серьезных переговорах, то нет никакого сигнала для серьезных переговоров не существует. Пока что Соединенные Штаты демонстрируют, что конфликт есть между двумя международными субъектами, между Украиной и между Россией. И это дело двух этих международных субъектов данный конфликт урегулировать. Соединенные Штаты себя участником конфликта не считают. Поэтому не считают для себя необходимым в переговорах участвовать юридически.
Дмитрий Владимирович, спасибо огромное за ваши комментарии. Дмитрий Солонников на радио «Спутник».